Сегодня я и моя дочка впервые здесь, в вашей церкви, в вашем городе. Меня зовут Виктор, дочка Алиса. Мне 33 года, женат, трое детей. Это старшая, затем идет мой сын Натан, ему 9. И самая маленькая Юния, которой исполнится скоро 3 годика. Я из церкви Кёльн-Остхайм. И в своей церкви несу служение как проповедник и душепопечитель. И с вашим пастором Иваном мы знаем друг друга несколько лет. И, наверное, за последнее время, особенно когда мы учились вместе на душепопечителей, познакомились еще поближе. И я очень благодарен за это приглашение. И я думаю, что мы увидимся не в последний раз. Может быть, кого-то я увижу у себя в церкви, я буду этому рад. И также рад, что я сегодня здесь. Тема проповеди, с которой я приехал сегодня к вам, называется «Пребывание во Христе. Плодотворная жизнь». Речь пойдет о 15 главе, о виноградной лозе. Практически это последняя речь Иисуса Христа, обращение к своим ученикам, который мы находим в 13, 14, 15, 16 и 17 главах Евангелия от Иоанна. И здесь я хотел бы сделать заметку. Дело в том, что обычно человек, который уходит из жизни, он говорит в последние слова что-то самое важное, что-то очень сокровенное. И именно в этих словах можно увидеть, чем жил человек. Кем был этот человек? Для чего жил этот человек? Так же и здесь, в этой речи, в этих наставлениях Христа, в этих главах. Для сравнения я хотел бы процитировать последние слова Будды. Своим ученикам он сказал: «И теперь не верьте всему, что я сказал, потому что я Будда. Но проверяйте все на собственном опыте. Будьте сами себе путеводным светом». Каковы слова Будды? Не знаю, как вам, но когда я это услышал, я подумал, сколько неуверенности, сколько сомнения. Задумайтесь, человек прожил всю свою жизнь, и здесь он осознает, признает то, что он человек, что он не истина, и говорит, что вы должны искать истину дальше. Вы должны сами быть себе светом. Слова полные безнадеги. Контраст великий между словами Христа и словами Будды. Я хотел бы прочитать несколько слов Христа. В 14 главе Евангелия от Иоанна мы читаем: «Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самим делам». Видите этот контраст? Слова полной уверенности, веры. Слова полной надежды и понимание, что и кого из себя представляет Христос. Обратите внимание, что Христос всегда говорит однозначно. Он не говорит что-то вот так двусмысленно, расплывчато. Он говорит однозначно, кем Он является. 14 глава, 1 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Конкретнее быть не может. 6 стих, та же глава: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Опять слова, полные веры и надежды. Наверное, время от времени каждому христианину стоит задумываться над словами Христа, особенно о самом себе. Вот помните, что говорил Христос о себе, да? «Я есть свет». «Я есть хлеб жизни, я есть путь, истина, жизнь, я есть дверь, я есть пастырь добрый, я есть истинная виноградная лоза». Сегодня мы поговорим о виноградной лозе. И для этого я предлагаю, чтобы мы прочитали вслух вместе 15 главу с 1 по 10 стихи. Я попросил бы вас встать как церковь, потому что именно здесь обращается Христос к избранному кругу людей – и обращается с очень важными словами. Итак, 15 глава Евангелия от Иоанна с 1 по 10 стихи. «Я истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будете на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не попросите, не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Садитесь, пожалуйста. Как я уже говорил, тема проповеди «Пребывание во Христе. Плодотворная жизнь». Когда мы говорим о плодотворной жизни, речь идет о жизни, прожитой не зря. Не знаю, как вы, но я в своей жизни никогда не встречал человека, который бы хотел прожить свою жизнь зря. Обычно каждый хочет прожить свою жизнь не зря. Но у каждого свое представление, что из себя представляет такая жизнь. Для кого-то это жизнь полная удовольствий, острых ощущений, адреналина. Для кого-то это жизнь полная признания, значимости, может быть, денег, комфорта, независимости. Каждый из этих людей ищет практически полноценной жизни в самом себе, ищет значение в самом себе. Христос в 15 главе утверждает обратное. Человек не может сам по себе и не может сам для себя. И Христос говорит, что это жизнь пустая, напрасная прожитая жизнь, жизнь, ведущая в погибель, когда человек живет самим собой и для себя. Первое утверждение Христа здесь, в 15 главе. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь». О чем здесь идет речь? Дело в том, что тогда аудитория Христа понимала, что виноградная лоза – это из себя представлял израильский народ. Многие тексты подтверждают, что сам Бог Яхве посадил эту лозу и ухаживал за ней, ожидая от нее увидеть много добрых плодов. И так и не увидел. Один из текстов, Исаия 5 глава, 2 стих, мы читаем об этом. «И он обнес его оградою», речь идет о виноградной лозе, «и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди него, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые гроздья, а он принес дикие ягоды». Есть также и другие тексты, которые подтверждают, что этой виноградной лозой был Израиль. Заметим, что Израиль был неверным по отношению к Богу. Для нас очень важно понимать, что Израиль представляет, иллюстрирует собой человека. Не состояние человека угодить Богу. Не состояние человека ответить на Божьи стандарты. Никто из нас не в состоянии приносить добрые плоды сам по себе. Как бы ты это ни пытался. Кто из вас пробовал принести добрые плоды в своей жизни? Каждый из нас это пробовал. Это не получается. Мы не в состоянии принести сами по себе добрые плоды. Для этого нам нужна истинная виноградная лоза. И этой виноградной лозой является Христос по нескольким причинам. Во-первых, Он верный. Он безгрешный.
Он святый. Он является истинным посредником между Богом и человеком. Он является Богочеловеком, зачатым Духом Святым, рожденной Девою, первенцем, образцом Божьим, откровением Бога в человеке. Помните этот момент, когда три ученика Иисуса Христа были на горе Преображения? И вот впечатлены этой встречей с Моисеем и Илией, они хотели сделать три кущи для Христа и Моисея и Илии. И сам Бог вмешивается в эту ситуацию и говорит эти слова. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение, Его слушайте». Именно здесь мы видим, кого, что из себя представлял Иисус Христос. Истинного посредника между Богом и человеком. Именно здесь сам Бог говорит, что Он отвечает на мои стандарты. Он является чистым, Он является верным, Он является истинным моим Сыном. Сыном, которого я возлюбил и который является истинным посредником между мною и людьми. Его слушайте. Позже Петр понимает это и исповедует свою веру и говорит, куда нам идти, Господи? У Тебя глаголы вечной жизни. Я уверен, что до тех пор, пока в жизни каждого из нас не произойдет точка, где мы это осознаем и понимаем, что у Него глаголы жизни. Не в нас, не в каких-то других интересных вещах мира сего, но в Нем источник жизни, наша жизнь не изменится. Второе утверждение Христа. Люди, слушающие Его слова, которые делятся на две категории ветвей. Первое – это ветви, не приносящие плода. Второе – ветви, приносящие плоды. Что из себя представляют ветви, не приносящие плода? Во втором и шестых стихах мы читаем об этих ветвях. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает». Первое, что происходит с этими ветвями. Шестой стих. «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Опять же, Христос всегда говорит однозначно. Он не говорит расплывчато, Он говорит конкретно. Я хотел бы обратить ваше внимание на категоричность заявлений Христа. Когда Христос что-то говорит, Он не шутит. Он не играет в прятки. Он говорит истину. И именно здесь идет речь о людях, которые, может быть, так близко находятся у Христа. Может быть, даже понимают, в чем суть Евангелия, но так и не принимают его в свою жизнь, в свое сердце. Это трагедия. Трагедия людей, которые слышат и видят Христа, но не приняли его и не живут ими. В жизни таких людей нету плодов. Итак, мы видим предостережение Христа о бесплодной жизни, жизни без Христа, жизни пустой, напрасной, глупой жизни, конец которой погибель. Вопрос, который Христос ставит здесь ребром, заключается в следующем. Есть ли в моей жизни добрые плоды, которые ожидает от меня Христос? Которые подтверждают Христа в моей жизни? В моем сердце, в моей душе. Не то, что мы делами спасаемся, об этом категорично говорит Евангелие, нет. Но Евангелие говорит также, что вера без дел мертва. В твоей и моей жизни должны быть дела, добрые плоды, подтверждающие Христа, подтверждающие встречу с Христом, подтверждающие твое возрождение свыше. Говоря о плодах, Христос не имеет в виду религиозную деятельность или хождение в церковь.
или даже активное участие в жизни церкви.
Матфея 3 глава с 8 по 10 стихи мы читаем довольно-таки радикальное обращение Иоанна Крестителя к фарисеям. Это была религиозная элита, люди, которые, казалось бы, знали Писание, знали Бога, которые служили Богу. И вот он обращается к ним с призывом к покаянию. Матфея 3 глава с 8 по 10 стихи. «Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Первое, на что мы должны обратить внимание в жизни каждого из нас: добрые плоды будут только тогда, когда там будет Христос. Христос будет в нас тогда, когда в нашей жизни принесен достойный плод покаяния. И речь не идет просто о молитве «прости». Вот заметим, очень часто дети подходят и тоже вот говорят «прости», но не имеют в виду «прости». Обычно как вот мой сын говорит: «Прости!» Часто и в нашей жизни так, не правда ли? Возрождение свыше – это больше, чем слова. Возрождение свыше – это больше, чем молитва. Возрождение свыше – это то, что происходит внутри. Переоценка ценностей. Если раньше я был сам себе господином, то теперь господин он. Заметим, что очень часто люди не имеют проблем принять Христа как Спасителя, но чтобы принять Христа как Господа, с этим проблемы. Конечно же, это процесс, но очень важно, чтобы в твоей жизни, в моей жизни была эта точка отчета, когда Христос вошел в твою жизнь, в твое сердце, и твоя жизнь начала меняться по нарастающей. Луки 13 глава с 6 по 9 стихи, мы читаем о притче о смоковнице. И здесь подчеркивается та же самая мысль. «Некто имел виноградники своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Бог посещает каждого человека в течение жизни и наблюдает за жизнью каждого из нас. И ожидает добрых плодов, не появились ли они в этом году. И он предпринимает со своей стороны все, чтобы это было. Он предпринимает все для того, чтобы в твоей жизни были люди, указывающие на Христа. Чтобы в твоей жизни были обстоятельства жизни, порой сжимающие тебя, но которые показывают тебе и подчеркивают зависимость от Него. Мы не можем сами по себе. Мы не созданы сами для себя. Мы созданы для Него. Я вспоминаю свое покаяние. Это было в 2000 году. Мы приехали только в Германию. У меня до сих пор еще русский паспорт. И когда мы приехали сюда, моя мама ходила в церковь, я же нет. И можно так сказать, день моего покаяния был интересный днем. Я не планировал идти в церковь. И произошло это так, что у нас в Нотвонунге была большая драка, приехала полицейская машина. Я чувствовал себя виновным перед своей мамой и сказал: ладно, мам, успокойся, завтра я с тобой в церковь пойду. Я пришел в церковь, проспал все собрание, мне было это неинтересно. Но в конце прозвучала песнь, И знаете, такой хор пел, вот старинные песни такие, «Последний призыв прозвучал для тебя», невзрачная форма, но слова, вот эти слова задели мое сердце. «Последний призыв прозвучал для тебя». Я стоял тогда с фингалом под глазом, с похмелья, мне было всего 16 лет. Мой старший брат отсиживал свой первый срок там. И я понимал, что в моей жизни нет ничего хорошего. Я понимал, что мне нечем хвалиться перед Богом. Мне было стыдно. Я понимал, что это Дух Святой. В 13 лет я потерял своего отца. И все мои родственники, все мои друзья, знакомые вели такой образ жизни, что я понимал, что ничего хорошего в моей жизни нет и не будет. Именно тогда я увидел любовь Бога. Увидел руку, которую Он протянул ко мне в тот день. Я благодарен Богу за то, что в тот день моя жизнь изменилась после молитвы покаяния. В тот день произошло возрождение свыше. То, что человек не может произвести сам в себе, принимает на себя Бог. Отдай Ему лишь то, что Он ожидает от тебя. Сдайся Ему. Отдай Ему себя самого. Матфея, 7 глава, 17 по 19 стихи. Мы читаем о серьезном предупреждении Христа. Контекст говорит о лжеучителях, но нам важно обратить внимание на контекст этого места и на принципы, о которых здесь говорится. Матфея, 7 глава, 17 по 23 стихи. «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Наверное, это самое ужасное, что могло бы произойти человеку, который ходит в церковь. Быть так близко ко Христу, слышать Евангелие, добрую весть, но так и не принять ее. Так и не жить Христом, а живя собою, живя для себя. Это путь в ад. Несмотря на то, что человек ходит в церковь, несмотря на то, что человек даже принимает активное участие в жизни церкви, самое важное – понимать, для чего и для кого мы делаем все это. Главное – понимать суть. Друзья, рама от картины может быть и важная, но не является самой картиной. И вот нам во всей религиозной деятельности необходимо понимать, что является картиной. Он. Не мы. Не то, что мы делаем в первую очередь, а Он. Это очень важно понимать. В прошлом году в России произошло происшествие, очень часто о нем писали газеты. Полицейский сбил насмерть пешехода и затем скрылся с места происшествия. Затем выяснилось, кто это был, и поставили полк полицейским перед начальством. Дали выговор этому полицейскому, вывели его из строя, сорвали погоны. И он уже хотел возвратиться в свой строй, и ему сказали: «Не возвращайся, ты теперь больше не полицейский». Это сняли на видео, показали по интернету, по новостям. Это был позор. Но позор временный. То, о чем мы здесь читаем,
Это вечный позор.
Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Серьезные слова нашего Господа. Знаю ли я Христа? Произошло ли в моей жизни возрождение свыше? Принял ли я Его не только как Спасителя, но и как Господа? Живу ли я им? Это вопросы, которые хотел бы задать Господь каждому из нас, когда мы читаем эти тексты. Что же из себя представляют ветви, приносящие плоды? Поговорим о плодах, которые ожидает от нас Бог. В 14 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что Христос говорит о Духе Святом. И, конечно же, говоря о плодах, речь идет о плодах Духа Святого. Галатам 5 глава, с 22 по 25 стихи мы читаем об этих плодах. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Очень важно, чтобы мы, как верующие люди, в течение своей жизни спрашивали себя снова и снова, есть ли в моей жизни эти плоды? Любовь, терпение, благость, доброта, милость, кротость, воздержание. Очень важно, чтобы мы спрашивали, когда проходит неделя, месяц, год, где я возрос за последнее время в любви конкретно? Где я возрос в терпении? Где я практиковал любовь? Где я тренировал воздержание, кротость? Где я возрос в вере? Где я научился за последнее время доверять Богу больше? Конечно же, речь идет о плодах Духа Святого. Извиняюсь. Но вопрос, который ставит Господь каждому из нас, каким образом я взаимодействую с Духом Святым? Возрастаю ли я в этих плодах? Или я застрял на месте? Очень важно не рисовать себе хорошую картину, но видеть свое истинное духовное положение и заглядывать в себя, размышлять над своей жизнью. Второе. То, чего ожидает от нас Бог, это люди и души, пришедшие ко Христу через меня. И я осознанно говорю второе, не первое, потому что второго не бывает без первого. В первую очередь это внутренняя жизнь внутри меня, мое духовное состояние. А потом уже, конечно же, люди, души, пришедшие ко Христу через меня. Через твое служение, через твои молитвы, через твои добрые отношения с кем-то, которые ты поддерживаешь уже не один год, через твое свидетельство. Вообще, озадачен ли я благовестием? Тронула ли меня вот эта благая весть настолько, что я научился говорить, как когда-то погибший к погибшим, как когда-то идущий в ад идущим в ад? Вижу я ли этих людей вокруг меня, так, как их видит Господь? Потому что Христос пришел для того, чтобы взыскать, найти и спасти погибшее. Есть ли во мне эта любовь? Есть ли во мне эти чувствования Христа? Кому я за последнее время засвидетельствовал о Господе? За кого я молюсь конкретно? Регулярно, с кем я поддерживаю отношения. Кого я в последнее время пригласил к себе домой, в гости, не просто для того, чтобы рассказать о Христе, а для того, чтобы знать этого человека, чем он живет, кем он является, где я могу ему послужить, проявить любовь.
Это вопросы, которые ставит мне Господь, когда я читаю этот текст, и, надеюсь, вам. В 13 главе Иоанна, 35 стихе мы читаем: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Любовь, которую мы практикуем, в которой мы возрастаем. И она начинается здесь, в отношениях в наших семьях, родители с детьми, дети с родителями, мужья с женами, жены с мужьями. Здесь, в церкви, по этой любви узнает мир, что вы мои ученики. Очень часто, общаясь с людьми, которые вот-вот покаялись, в своих свидетельствах они упоминают, что, придя в церковь, они увидели то, чего нет в мире. Это любовь. Самое важное. Третье утверждение Христа, последнее, это условие для плодотворной жизни. Это пребывание в лозе. 4 и 9 стихи мы читаем: «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». 9 стих: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Что из себя представляет пребывание в нем? Первое – это сознание своей зависимости от Него. И об этом говорит 5 стих. «Ибо без меня не можете делать ничего». Это означает жизнь с Ним и в Нем. Учиться жить им, посвящать себя Ему и ближним на служение. Это означает активную молитвенную жизнь. Это означает протертые колени, то, что непопулярно сегодня. Это означает посвящение себя Ему, размышление над Ним и над Его Словом. Пребывание в Нем означает постоянное очищение через Его Слово. И об этом говорит 3 стих. «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам». Друзья, сознаем ли мы то, что каждый раз, когда мы встречаемся вместе и читаем это Слово, размышляем над Ним, сам Господь касается наших сердец. Сам Господь очищает наш разум, наши мысли, наши сердца, нашу мотивацию, наше прошлое, наше настоящее, наши раны, наши побуждения, наши планы на будущее. Именно поэтому так важно любить, ценить, изучать и размышлять над этим словом, когда мы вместе, когда мы одни дома. Возрастаю ли я в этом очищении и пребывании во Христе через чтение слова? Пребывание в Нем означает также пребывание в Его любви и соблюдение Его заповедей. И это логично. Наивысшая заповедь – возлюби своего Господа, затем ближнего. Все заповеди поставлены на этих двух. Если я соблюдаю эти заповеди, возрастаю в этой любви к Богу и к ближнему, то я выражаю свою любовь к Нему. И об этом говорит 10 стих. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». Очищение означает также работу виноградаря надо мною. И здесь я хотел бы поделиться несколькими наблюдениями работы виноградаря. Что он делает? Первое, что он делает, он обращает внимание на упадшие ветви. Дело в том, что виноградарь привязывает ветви к ограде. И очень часто из-за погодных условий, ветра, особенно молодые ветви, падают на землю. На листве появляется грязь, пыль, бактерии, грибок, который уничтожает растения. И заботливый виноградник ходит, ищет эти ветви, затем спускается на землю, поднимает эту ветвь и очищает каждый лепесточек от грязи и пыли и привязывает к ограде. И делает это он снова и снова, пока ветвь не прирослась к ограде и не держится самостоятельно. Хотелось бы обратить ваше внимание на заботу Отца, если ты верующий, то Он заботится о тебе. То Он поднимает тебя тогда, когда ты падаешь. Очищает тебя и привязывает к ограде. И делает это Он снова и снова. Он не устает. Он не говорит опять, как мы, родители, часто это делаем, обращая на ошибки наших детей. Он терпеливо, нежно, с любовью и заботой делает это вновь и вновь. Второе, что делает виноградарь, это обрезание. Я принес сегодня с собой ножницы. Я прочитал, что одна из основных ошибок виноградарей сегодня заключается в том, что они мало обрезывают ветви. Жалко. И от этого мало плода. Несмотря на то, что обрезание само по себе – это болезненный процесс, это необходимый процесс, потому что без него не будет плода. Без него виноградник превращается в виноградник, дающий маленькие плоды, кислые, горькие, полные косточек, непригодные в пищу. Именно поэтому виноградарь время от времени обрезывает ветви. И обычно это происходит в марте, когда почки не появляются на ветвях, для того, чтобы по весне они дали новые побеги и было много плода. Обрезание, в свою очередь, значит определенные ограничения. Потеря или отсутствие чего-то в жизни. И здесь я хотел бы привести в пример апостола Павла. Он молил Бога о том, чтобы жало в плоти, которое ему было дано, Бог убрал. Но Бог не сделал этого. Он достигает своей благой цели в душе апостола через эти неприятные обстоятельства в жизни апостола. Мы не знаем, что это было. Кто-то говорит болезнь, кто-то говорит люди, которые делали жизнь трудную. Во всяком случае, Бог обрезывал апостола. Дорогой друг, я хотел бы обратиться к каждому из нас сегодня лично. Если ты любишь Господа, Он будет обрезывать тебя. Обрезывать для того, чтобы в твоей жизни был результат. Чтобы в твоей жизни была польза. Чтобы ты исполнил свое предназначение. Исполнил свое призвание. Чтобы твоя жизнь была полна добрых дел и плодов. Для кого-то это может быть болезнь, для кого-то это может быть финансовое положение, отвержение людьми. Может быть отрезок в жизни натянутых отношений с детьми или наоборот с родителями. Может быть поиски работы. Может быть болезнь или смерть близкого человека. Не совсем приятные вещи. И нам важно понимать, что Отец держит в руках ножницы. И Он знает, когда, в какой ветке, в каком месте и с какой благою целью сделать надрез. Делает это из благих побуждений, потому что желает лучшего для тебя. Очень важно нам в таких моментах, святых моментах, доверять Господу. Осознавать свою зависимость от Него. Питаться Его соками, чтобы в нашей жизни появлялись новые почки, новые побеги, дающие много плода. Так, дорогие друзья, мы сегодня говорили о пребывании в лозе, о плодотворной жизни. Я надеюсь, что каждый из нас мог что-то подчеркнуть для себя из слов Христа. Я надеюсь, что наша жизнь будет полный плодов тогда, когда мы научимся пребывать в Нем и жить в Нем. Я предлагаю, чтобы мы как церковь встали сейчас и обратились в молитвах, коротких обращениях к Господу, ответив на эти слова Христа. Каждый, кому Бог положил на сердце, может обратиться сейчас в молитвах к Господу. Давайте встанем для этого и в коротких молитвах обратимся к Господу, чтобы Он благословил нас в этом, в жизни для Него и им. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот день, за эту свободу, Господь, которую мы имеем в Тебе, собираться с друг другом, открывать Твое Слово, и за то, что Ты посреди нас, Ты учишь нас, Ты обращаешься к сердцу каждому сегодня. Твое Слово, Господь, касается наших сердец, и Ты очищаешь наши мысли, наши сердца и разум. И мы просим Тебя о том, чтобы это происходило в жизни каждого из нас, чтобы жизнь каждого из нас не прошла напрасно, но чтобы в нашей жизни был результат, были добрые плоды. Благослови нас в этом. Благослови, Господь, также тех, кто, находясь, может быть, сегодня здесь, понимают, что в их жизни не произошло возрождение свыше. Помоги им сделать этот шаг к Тебе навстречу и отдать себя, и посвятить себя Тебе. Аминь.